В научной рубрике нашей программы сегодня продолжение разговора о возможных истоках происхождения мифа о женщинах-амазонках. Раскопки скифских курганов на Среднем Дону показали, что среди этих древних кочевников часто встречались люди с определенными нарушениями гормональной системы. Как предполагают антропологи, это могло привести к появлению у скифов мужеподобных женщин. Но каков был их социальный статус и положение в обществе? Чем они отличались от своих обычных соплеменниц? На эти вопросы отвечает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская. С ней беседуют наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.
Мария, вот до сих пор вы рассказывали о предположениях, как мог возникнуть миф об амазонках, о том, что у скифских племен был высокий процент людей с гормональными нарушениями, так называемым лобным гиперостозом, который приводит к возникновению женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Но, как вы подчеркивали, все эти предположения строились на данных, полученных при раскопках одного скифского некрополя. А ведь археологи уже давно работают и с другими скифскими курганами, а там есть какие-то интересные результаты?
Да, безусловно. Но
просто вы их еще не изучили с этой точки зрения, да?
Да, вот некоторые музейные хранения имеют серии там скифских черепов, да, но не всегда понятно, какой точно хронологический период, да, точная локализация происходит. В общем, некоторая, так сказать, частичная только информация. Конечно же, при таких работах, таких биоархеологических, да, исторических, это работа, которая в конечном счете имеет задачи свою реконструкцию какого-то исторического процесса, да. Вот тут очень важно, конечно, исчерпывающая археологическая информация, поэтому и даже не все коллекции скифских черепов, которыми мы располагаем, тут могут быть использованы. Очень интересная работа была проведена с массовым материалом черепов сарматских, и там тоже высокий процент этого лобного гиперостоза.
Вот
и там то же самое, да, наблюдается.
Да, да. Вот. Так что здесь вот все-таки что-то здесь, образ жизни как-то
влиял, да, все-таки.
И да, тоже у сарматов трудно отличить мужчину от женщины?
В данном случае я, поскольку только читала эту работу, а не работала с этими материалами, это дипломное исследование, выполненное на кафедре антропологии студенткой Соколова, не помню имени отчества, вот как раз под руководством Александра Петровны Бужиловой было выполнено это исследование. Фиксировали повышенную частоту встречаемости. А по поводу полового диморфизма каких-то, так сказать, там изысканий не было, поэтому вот этот вопрос остается открытым для меня, например.
А скажите, пожалуйста, а если брать, предположим, только даже данные, полученные на раскопках вот на Среднем Дону, скифских курганов, по тем захоронениям и вообще по тем находкам, которые там имеются, можно как-то понять взаимоотношения мужчин и женщин в этой культуре? Потому что какой-то отпечаток ведь это обязательно должно накладывать, если сталкиваются вместе, сосуществуют мужеподобные женщины и женоподобные мужчины, наверное, неудивительно, что это может привести в конечном итоге к вырождению. Но вот сам процесс интересен, что тогда происходит, ну, до того, как в анекдоте вымерли.
Можно, действительно, вот богатый погребальный обряд, очень такая пышная традиция курганных погребений скифов, наверное, позволяет нам немножечко как бы реконструировать социальный статус этих погребенных. И вот тут можно вернуться к уже тоже, так сказать, опубликованным материалам о уникальном погребении нетронутом. Редкий археолог имеет такое счастье, как найти нетронутое скифское погребение.
Обычно они
ограблены, причем они грабились своими же, скорее всего, современниками. Особенности вот этих нарушений, они свидетельствуют о том, что ограбление происходило довольно быстро после создания, да, насыпи, создания погребального этой конструкции. Редкий случай. И вот как раз коллективу экспедиции Валерия Ивановича Гуляева повезло. И мы были свидетелями вот такого открытия. Это действительно очень такое яркое впечатление, поскольку у скифов была традиция богато украшать золотыми предметами тех, кого отправляют в загробный мир. И это делалось демонстративно. Делалось, как бы мы сегодня сказали, на показ. Да? То есть большое количество золота. Но это очень дорого, поэтому укладывались такие изделия из фольги. Они выглядят как литые тяжелые золотые изделия. Их очень много, такие специальные бляшки, нашивки и на головной убор, и на одежду. А на самом деле это вот очень небольшое количество самого металла. И носить это при жизни — это специальные погребальные одежды, которые расшивались вот этими специальными украшениями. Это тонкая фольга, она не носится, она тут же сминается, и все. И действительно были обнаружены останки двух человек. Это погребение прежде всего было совершено для... Этот курган был возведен над погребением женщины, возраст которой был, ну, скорее всего, больше 50 лет. Для, конечно, раннего Железного века это не то чтобы уникальность, но редкость. Все-таки средняя продолжительность жизни была где-то около 40, для кочевников не дотягивала немножко до 40 лет. Так что она, можно сказать, долгожительница раннего Железного века. И имея в виду то, что у нее была масса всяких патологий хронических, и, кстати, лобный гиперостоз у нее тоже был, понятно, что человек с таким количеством хронических заболеваний требует ухода. И женщина в таком возрасте, которая, безусловно, была окружена заботой и, вероятно, уважением. Боль скоро все-таки она была погребена по такому обряду и такие...
С почестями, да?
С почестями, и такое количество времени, сил и средств было потрачено, значит, она занимала высокое социальное положение. Ну, вот это такой, как бы, такая иллюстрация, такой эпизод. Другое дело, что совсем не все... Женщины имели такой статус. Вот тут тоже, наверное, что очень важно, что были самые разные, как бы, социальные категории женщин. Как, скажем, в греческом обществе, да, были свободные женщины, были семейные женщины. Здесь же тоже были, вероятно, все-таки женщины, вот, связанные с военным ремеслом, а были те, которые вели, так сказать, более обычный образ жизни,
за хозяйство,
да, в большей степени. Да, без всяких этих следов мышечных больших нагрузок, грацильные, миниатюрные, молодые, которые уходили из жизни в молодом возрасте. Почему, непонятно, как бы, то ли это естественная смерть, то ли это что-то такое специальное, да. Известно, что приносились в жертву очень часто рабы. И так далее. Ну, это отдельный разговор, и здесь слишком мало у нас доказательств, чтобы мы могли окончательно об этом формулировать. Так или иначе, в скифском обществе было несколько социальных, несколько гендерных вариантов женщин. Не все они были, безусловно, воительницами, совсем не все.
Но можно ли говорить на основе вот тех данных, что имеются, они, как я понимаю, такие очень фрагментарные, можно ли говорить о том, что у скифов был какой-то вариант матриархата в каком-то виде? Есть ли для этого основания? То есть означает ли это, что положение, например, мужчин в их обществе было менее социально равным? Были ли они социально равны? И каков был статус мужчины в таком случае?
Нет, конечно, ни о каком равенстве речи быть не может. Безусловно, все равно это общество мужское. Любое общество, наверное, можно найти какие-то очень какие-то странные изоляты, да, где доминирование женщин.
Но миф-то об амазонках,
миф-то, да,
он
конечно,
именно
но
таков.
Что, мне кажется, мифологичность как раз в этом.
Да, это группа женщин, где женщины главные, да. Где они центр мира, и они правят всем.
Да, и главное, что они не хотят знать мужчин, да? То есть они используют их в тех или иных целях.
Они ими пользуются,
да.
но они их не
признают.
Но они
в их жизни не присутствуют, как социальное явление, они в их жизни не присутствуют. По-моему, это совершенно мифическая ситуация. Да? Трудно себе представить такое общество. И, в общем, этнография, насколько я знаю, хотя и не профессиональная, этнограф, и тут не могу дать экспертную оценку, но это нереальная ситуация. Доминируют в обществе всегда мужчины. Другое дело, что в обществах кочевников положение женщин, социальное положение, всегда
выше, гораздо более высокое, чем
в обществах земледельцев и, соответственно, их цивилизованных потомков. Да? То есть то же самое положение греческой женщины абсолютно бесправное. То есть даже и сравнивать нечего. Вероятно, поэтому так это греков действительно и поразило, что там женщины обладают некоторыми свободами, да, и их образ жизни сопоставим с образом мужчины.
А почему так, кстати, у кочевников? Почему женщины там более высокое положение занимают?
Вот у нас те специалисты, которые которые рассказывали про современные кочевые народы, даже сегодня и на территории современной России, и Средней Азии, они тоже отмечали именно эту особенность, что в традиционных кочевых культурах, и в степных, и в северных, женщины имеют гораздо более высокий статус, чем вот в традиционных культурах земледельческих. И сейчас это сохраняется, и зависимость кочевника от женщины крайне высока и сегодня. А как вы думаете, с чем это могло быть связано, если это уходит даже корнями в древность?
Да, это уходит корнями в древность. Я думаю, что один из вариантов, да, я думаю, что здесь, как опять же, какие-то историки, социологи могут привести свои резоны, но общество земледельческое, причем не любое, да, мы же говорим об обществе цивилизованном, да, оно, в общем, конечно, основано на очень жесткой системе вообще власти. Власть государственная, власть в семье. Да, вот то, что определяет порядок и, в общем, конечно, высокую эффективность.
Вертикаль власти?
Да, та самая вертикаль власти. Вот, кочевые общества не создавали цивилизации. Нет кочевых цивилизаций. Если мы используем термин цивилизация, как бы по-настоящему не широко понимаем, как теперь очень часто цивилизации называют все подряд.
Называют просто любые культурные
явления. Да. Угу. А если мы имеем в виду действительно цивилизацию? И, вероятно, именно жесткость властных структур определяла и гендерные какие-то особенности вот этого оседлого общества. А для кочевников, возможно, такой структуры не сложилось.
Более демократичные, более свободные
получилось. Это довольно легко объяснить с точки зрения зависимости, независимости. Если какое-то племя, там, популяция ведет кочевой образ жизни, ему очень легко не вступать в конфликт, и если чем-то, допустим, эта группа или эта семья недовольна, они встают и уходят. А если речь идет о людях, которые ведут оседлый образ жизни, ты не можешь собрать свои 12 детей, пашню, там, сколько-то гектар земли, взять их с собой и унести. Ты абсолютно зависим от общины, от главы общины, с кем вы живете.
Слово «зависимость» – это центральное слово. Да. И, конечно же, трудно даже сопоставить труд земледельца, да, и труд такого кочевого скотовода. То есть земледелец больше трудится.
Одному нужно вырастить, а другой должен просто посмотреть, чтобы то, что выросло, съели.
Действительно, каких-то таких сложных властных структур в кочевых обществах нет. Хотя греки пишут о скифских царях, но историки и там социологи, естественно, обсуждают проблему, то, что, может быть, это были вожди, то есть у них была не государственная как таковая структура, а вождество, ну и уже некоторые нюансы.
С ведущим научным сотрудником Института археологии Российской академии наук Марией Добровольской беседовали наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго!